Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш», «Персонально ваш». Сегодня «Персонально ваш» и «Персонально наш» писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Лиза.
Я вот смотрю на реакцию различных официальных и не очень официальных сторонников Владимира Путина, представителей власти, представителей пропаганды на удар по Киевской детской больнице. У меня возникает вопрос, а неужели во всех этих людях не осталось вообще ничего человеческого?
Так человеческое-то и осталось, только человеческое не с, так сказать, не с картинки Леонардо, да? А вот такое человеческое. Человек, то человеческое, которое исследовал Федор Михайлович Достоевский, да, Кафка, вот это человеческое, оно очень разнообразное, человек очень разнообразный. У человека гораздо больше возможностей по, так сказать, по диапазону, гораздо больше, чем у наших братьев-приматов. Ну, мы об этом часто говорили, да, вот там наш брат-примат от своего соседнего брата-примата практически не отличается ничем. Ну, чуть посильнее, чуть послабее там, да, по дарвинизму. А вот такой разлет, да, нравственный разлет между, например, Гиви с Моторолой и там Лихачевым и Аверинцевым, который есть в каждом народе, который есть в каждое время, так, это разлет именно человеческий. Поэтому это человек во всей красе. Да, это вот человек, это диапазон человека от Владимира Карамурзы до вот этих гыкающих от радости по поводу того, что российская ракета убила какое-то количество украинских детей. Это все люди.
Почему люди такие разные? Почему такой большой разброс?
Потому что серое вещество. Потому что вторая сигнальная система и серое вещество. Вторая сигнальная система главным образом. Да, то есть представление о добре и зле, в которых нет у собачек. У собачки есть физические возможности, да, ну, если это здоровая собачка, то она, вот лабрадор и лабрадор, ты не отличишь его от соседа, ну, чуть покрупнее, чуть поменьше, ну, он бежит по тоннелю, которому прокопала природа, да, если что с ними случится, он так по этому тоннелю своему и добежит. А человек сам определяет с какого-то момента, кто он, вот этот вопрос, кто я, его не существует для лабрадора, ну, лабрадор. А вот вопрос, кто я, для человека существует, и люди отвечают на него по-разному. И такие разные результаты. Серое вещество, знаете ли, вторая сигнальная система, представление о добре и зле, этика, да, ну и так далее, и так далее.
Но подождите, вот появляется на свет человек. Есть какие-то, не знаю, книжные каноны того, что хорошо и того, что плохо. В какой момент человек решает, что то, что плохо, на самом деле хорошо, а то, что хорошо, на самом деле плохо?
О, ну, во-первых, он рождается, да, книжные каноны. Это какие книжки еще читают? Ну, вот в палестинской автономии детей, да, тоже растут дети. Они к 5 годам знают, что главное счастье их жизни – это убить побольше евреев. А это дети, которые, когда родились, они ничем не отличались от любых других. Им объяснили, да?
Ну, вот вы хотите сказать, что вы с Владимиром Путиным читали разные книжки?
Во-первых, мы читали разные книжки, конечно. Я не учился в школе КГБ, а он не читал Станислава Ежелеца, да, и Шекспира не читал, и Толстого ничего не читал, Каштанкина не читал. Его можно, я берусь его проэкзаменовать по шестому классу средней школы. Ничего он не читал. Потом, ну, поддобрался немножко, да. Вот, не в этом дело. А дело в том, что действительно, ну, человека формирует среда. Среда у нас была действительно чрезвычайно разная. И представление о добре и зле в какой-то момент чрезвычайно расходится. А дальше наступила еще эпоха постмодернизма, прости господи, вот этого, да, все неоднозначно, и нету ни добра, ни зла, нету истины. Есть разные представления, есть разные взгляды. Очень удобная такая позиция, да, все неоднозначно. Все не так просто, да, да? И вот выясняется, да, и это удивление для меня не меньше, чем для вас. Но вот может выясниться, что гибель украинских детей – это, собственно, не зло. Вот можно так скомпоновать серое вещество, так вот договориться с собой, такую логику выстроить, что это не зло, или зло, но необходимое зло. Или, ну что поделать, ну так получилось. Можно договориться с психикой. Вообще то, что человек умеет договариваться со своей психикой, это, ну, Об этом мы только и говорим, как можно договориться. О том, что зло не совсем зло. Как можно договориться с собой. Никто не хочет, именно в силу того, что мы не собачки, а все-таки люди, никому не охота чувствовать себя подлецом. Никому не охота чувствовать себя негодяем. Поэтому самый последний негодяй найдет себе, сконструирует в мозгу, мозг дает такие возможности, какие-то договоренности с собой. Вот был, какой он был маньяк, Томский, какой-то маньяк, у которого
Скопинский.
Еще брали интервью. Не помню, какой-то маньяк, который очень хорошо объяснял, что он только плохих женщин убивал, он улучшал породы. Он, собственно, добро нес, он плохих убивал, а хороших оставлял. У этого маньяка внутри он нес добро, он несет добро, он же хорошее делал, он же плохих убивал. А про то, что вообще нельзя убивать, так вот для этого надо читать другие книжки. Поэтому у человека очень большие возможности. И то, что мы наблюдаем сегодня, некоторую катастрофу растления, массового растления в России, тут надо оговориться. Люди везде разные, да? Везде очень большой разлет. Но программа растления носит... Это государственная программа. Вот Путин сделал растление государственной программы. Об этом очень хорошо когда-то написал Сергей Гондлевский, поэт. О том, что это главное слово путинское – растление. Как будто бы, писал Гондлевский, я цитировал уже это, как будто бы алкоголику, который решил завязать, вот, начали подливать и говорить, да ладно, да все нормально, да ты хорош, все нормально, выпей. Да? Мы только-только решили завязать, только-только. Появилась тема вернуться в нормальные правила жизни, в нормальную систему кармы. Путин польстил народу, сказал, ты так хорош, не надо ничего менять. Наше прошлое прекрасно, ты великолепен, вокруг враги. Надо только сплотиться вокруг меня. А то, что ты дурно пахнешь, так это тебя просто пытаются сбить с твоего пути. Это твой природный запах, это отличный запах. А то, что им не нравится, так тем лучше. И тем хуже для них. Растление. И за четверть века Путин в этом добился, конечно, больших результатов. И то, что сегодня для миллионов людей ракетная атака по украинской больнице является предметом некоторого публичного даже удовольствия, комментарий заглянуть просто страшно, страшно заглянуть туда. И ты видишь, что люди вполне искренне. Это не служивые люди. Это не только те, кто за деньги хвалят Путина. Это операция растления закончилась победой. И это потом разгребать, когда мать природа приберет Путина, это потом разгребать десятилетия. Да? Эту норму лечить. Да? Эту интоксикацию выводить из организма. Эта работа будет на десятилетия. Как сказано у Шварца, да, работа кропотливая, хуже вышивания, тяжелее вышивания. Очень, очень мучительная мелкая работа. И длительная. Мы уже говорили, немецкий аналог, да, счет идет на десятилетие, быстрее не будет.
Я знаю людей, которые читали те же книжки, плюс-минус те же книжки, что и я, но при этом они по другую сторону. Кто в этом виноват? Сами люди? Книжки? Что-то неправильное им рассказали? Путин? Соловьев?
Да нет, ну человек, да, вы правы, мы об этом тоже говорили, что в советское время было легче. В советское время были мы и они совершенно внятны. И в позднее советское время, к которому я принадлежу, да, как говорил Леонид Ильич Брежнев, молодежь 70-х. Молодежь 70-х. Это вот я, молодежь 70-х, славная, да. Только в наше время уже, славные молодежи 70-х, все было понятно, есть мы и они. Если ты откликаешься на цитаты из Пастернака, Мандельштама, Ильфа и Петрова, да, если ты откликаешься на эти цитаты, то ты не строишь коммунизм. А те, кто строит коммунизм, не откликаются на Булгакова и Ильфа и Петрова. Все очень просто было. Казалось просто. А потом настало вот это вот чудесное, в кавычках, время, когда Булгаков, Мандельштам, да, Пастернак, они вошли в мейнстрим. Стало правильно и модно откликаться на эти цитаты. Как же не знать Булгакова или Петрова? Да, конечно, и любой негодяй, какой-нибудь Белоусов там, да, прекрасно продолжит эти цитаты. Он сын академика, у него книжки были в доме не хуже, чем в моем. Уж точно не хуже. Да? Уж точно не хуже. Да, но вот такое удивительное время, что можно откликаться на цитаты и быть убийцей. Тут уже каждый выбирает для себя. Повторяю, с какого-то момента человек выбирает свою судьбу. И развилки каждый день. Это двоичная система ведь каждый день. Поступить так, не поступить, пойти туда, не пойти туда. Да. Согласиться с этим, не согласиться с этим. Это двоичная система. Мы живем, мы просто не замечаем этого, мы просто естественным образом живем в этой двоичной системе, в постоянном выборе. Просто с какого-то момента есть более важные развилки. Если ты уже ушел, необратимо ушел на какой-то развилке, то потом ты по большей части только оправдываешь свой путь, а не меняешь его. И я думаю, что вот господину, значит, Белоусову, ему уже, так я уже не говорю там о Кадырове и Шойгу и всех остальных, да, в какой-то момент уже поздно пить боржоми, в какой-то момент ты уже выбрал свой путь. Но человек выбирает, да, человек все время выбирает свой путь. Я говорю такие банальности, да, что самому неловко, но тем не менее. Да, и очень большие возможности разброса. И это вопрос выбора. Это вопрос выбора. Причем, знаете, как в шахматах пропустить ход нельзя. Да, бывает ситуация цугцванга, да, когда ты не можешь любой ход ухудшает твою позицию, но пропустить ход нельзя. И когда человек не делает выбора, прячется от выбора, то это ему только кажется. Он в этот момент делает выбор, когда он прячется от выбора. Ему кажется, что он просто промолчал, но он в этот момент сделал выбор. Вот. И этот выбор ежедневный, и, в общем, да, действительно очень большие. В итоге эта дорожка ежедневного выбора, она приводит к очень разным результатам. И вот вам Навальный и Кадыров, которые, как выясняется, родились в один год. Ровесники. Смешно, да? Два советских человека, два человека, родившихся там позднее советское время. Вот вам, пожалуйста, ровесники. Одна страна, среда разная, выбор разный, человеческий рост, развитие. Кадыров тоже развивается очень стремительно, только в другую сторону. Развитие. Все это вопрос личного выбора всегда. Простите за эту длинную лекцию, мы даже не приступили к событиям недели.
О выборе. Мне хочется продолжить тему, если вы не возражаете. Я увидела у вас пост в запрещенном ныне Фейсбуке про 9-летней давности пост про смерть Новодворской. И там есть фраза, которая меня зацепила: безупречное человеческое прямостояние. Мне кажется, это сейчас очень подходит для Владимира Карамурзы, для Олега Орлова, которому сегодня Мосгорсуд утвердил приговор, для Ильи Яшина, который также находится в заключении, для многих-многих других, чьи имена будет очень долго перечислять, но список растет и растет, становится все длиннее. Что изменилось за время, которое прошло со смерти Новодворской? Почему сейчас люди с вот этим безупречным человеческим прямостоянием оказываются в тюрьмах или в эмиграции?
Ну, собственно говоря, уже в 2014 году, когда я писал этот текст, «Саванна», был написан текст после смерти Новодворской, посвященный как раз вот это то, о чем мы говорили в связи с улюлюканьем и радостью по поводу удара по Киевской больнице. Вот был так радостный бой в Фейсбуке по поводу смерти Новодворской. Ее смерть доставила огромное счастье, да, огромную радость тысячам людей. И это была примета деградации, это примета нравственного падения, массового нравственного падения. За 10 лет просто Новодворская, да, и Орлов, и Карамурза, мы все были маргиналами тогда, уже 10 лет назад. Все, кто не заходились в крики восторга от оккупации Крыма, все мы были маргиналами. Но еще можно было жить в стране и находиться на свободе. Дальше, вот, ну, естественно, широким шагом Путин пришел от своего, прости господи, 1933-1934 года, на гитлеровские мерки говоря, к 1939-1941. Размашистым шагом мы стали страной, государством преступником, Россия стала. И, естественно, все, кто протестует, борются против этого, Те, кто протестуют, те, кто не участвует, маргиналы, а те, кто борются, враги. И они в тюрьмах или уже убиты. И счет политических заключенных, да, продолжает расти. И это лучшие люди страны. Вот вопрос о возможности человеческого роста. Да, вот о том, как сначала через запятую, вы знаете, как мы в первом классе, вот фотографии первоклассников сидят все, Герд называл детей заготовочки. Я когда-то даже обиделся, когда он так про мою дочку отозвался. Очень симпатичные заготовочки. Потом понял, что он прав, потому что 8, 9, 10 лет – это заготовочка, симпатичная заготовочка. В ней есть все для того, чтобы стать человеком, но это еще в общем не человек. Вот как из одинаковых заготовочек, из этой фотографии первоклассника, где кого куда посадили, тот с тем и сидит, да? Никто же не выбирает в первом классе. А потом ты выбираешь, с кем сесть, а с кем не сесть рядом. Да? А потом ты выбираешь, куда пойти из этой школы, из этого класса. И вот как выясняется, вот такие люди, и это лучшие люди, безусловно, я имею честь знать и дружить с многими из них. Последние годы показали, обстоятельства раскрывают человека. И я должен сказать, что вот в случае с Ильей Яшиным, скажем, да, на наших глазах человек вырос, неизмеримо вырос человечески. А был через запятую с очень многими. Сейчас он уже не через запятую, сейчас он уже отдельно и совершенно поразительным примером для очень многих.
А если говорить о широких массах людей, они изменились?
Понимаете, это заведомо лукавый общий знаменатель.
Я объясню, немножко разверну. Ощущение, что вокруг стало гораздо больше злости и агрессии. Может быть, это просто больше попадает в новости. Может быть, изменилась призма восприятия из-за происходящего вокруг. Но как будто бы люди стали злораднее, злее, напуганнее, агрессивнее.
Есть такое дело, но только оно распадается, как мне кажется, на две части, если пытаться анализировать. Первое – это то, что я уже говорил. Во-первых, военные времена, расшатанные времена, то, что казалось нормой, перестает быть нормой. Правила поведения, вежливость элементарная, да? Способ ведения разговора. Деградирует просто вот уровень общения. Да, нервы, да, черно-белое восприятие, да, с полоборота оскорбления. Почти любая дискуссия на втором шаге теряет тему дискуссии, люди переходят на личности, начинают хлестать друг друга по щекам, причем люди, в общем, люди по большому счету совпадающие в каких-то главных вещах. Это одна тема очень печальная. Вторая заключается в том, что мы живем в... Это первая война, которая происходит в новом информационном времени. Такой информационной прозрачности, такого стеклянного дома человечество не знало раньше, до Фейсбука, до социальных сетей. Это просто стеклянный дом, все видно, все слышно. Представляете, я уже приводил этот пример, но представляете, если бы жители блокадного Ленинграда могли читать и комментировать общение там берлинцев. Да, вот Берлин там, да, 41-й год, Берлин. Даже не сторонники Гитлера, просто люди какие-то, которые там живут, они что-то обсуждают. У кого-то там в школу пошли дети, там у кого-то любовь, у кого-то театр, у кого-то что-то еще. Какая погода прекрасная. И представьте себе, что житель блокадного Ленинграда имеет возможность это прокомментировать. Вот и все, вот вы все поймете. Мы просто живем в такое удивительное время, когда наш Фейсбук взрывается от прозрачности, от того, что все на глазах у всех. В два клика на глазах у всех. Если захотел заглянуть, ты можешь заглянуть куда угодно, да, в любую среду, в любое место. И это совершенно невыносимо, разумеется. Совершенно невыносимо. У нас есть ощущение, может быть, что мы стали хуже. Я не думаю, что мы как человечество стали хуже. Мы такие же, просто мы это увидели. Социальные сети дали нам возможность увидеть себя за пределами, дальше видимости. ну, в советские времена просто, ну, была цензура. Ты читал только то, что кем-то одобрено, а что не одобрено, не читал. Когда началась свобода минимальная при Горбачеве, то обнаружились ведь, не только легитимный академик Сахаров, и диссиденты смогли. Да, заговорили вслух диссиденты. Но точно так же заговорило общество «Память», точно так же заговорили, так сказать, да, все эти наши, в кавычках, друзья, да, Холмогоров, Дугин, все это тоже на свободе, да, Прохаров, пожалуйста, свобода. Это свобода не только для Сахарова и академика Рыжова, это свобода для Прохарова и Холмогорова. Она так устроена, свобода. Поэтому мы в таком ужасе, мы этого раньше не слышали. А где же мы это могли слышать на несвободе? Это оборотная сторона этих социальных сетей, открытости. И тут можно раздражаться на коллективного Цукерберга, а можно только просто признать, что просто он нам показал нас самих. Это мы такие, просто мы не знали.
Блумберг пишет, что Украина хочет провести второй саммит мира до того, как пройдут выборы в Соединенных Штатах. А какой вообще сейчас смысл в саммитах мира?
Не знаю, это там есть политическая подкладка, такая буквальная тактическая подкладка, о которой я ничего знать не могу. Ну, то есть я знаю ровно столько же, сколько вы, потому что читаю те же источники. Ситуация драматическая, разумеется, для Украины, потому что российское наступление продолжается, потому что ресурсы России, военные ресурсы, несопоставимо выше, чем украинские ресурсы. Запад помогает, мягко говоря, двусмысленно. Запад свою позицию определил. Он не даст победить Путина, но он не даст потерпеть Путину поражение. Кровью платят и, так сказать, своим, да, собою платят Украина. А Путин, вот этот удар по больнице, это, конечно, склонение к миру такое. Это такое принуждение к миру. Он говорит, да, мы будем делать вот это все, давайте договаривайтесь. Мы же предлагаем вам, говорит Путин. Мы же предлагаем мир, ну, на наших условиях. То есть это капитуляцию мы предлагаем, но мы же предлагаем. Вы же не хотите, ну что же. Значит, вы виноваты в гибели ваших мирных граждан, говорит Путин каждый день этими обстрелами. И давит на психику, разумеется, да, украинцам, которым, ну, просто, которые устали третий год просыпаться на войне. И, конечно, ситуация очень драматическая. А Западу вообще ни до чего особенно, ни до Украины уж по крайней мере. Да? Когда американская бизнес-элита, политическая элита, что называется, просыпается с утра, то вряд ли первые мысли о судьбе Украины, и даже не про Путина, это на периферии. Да? Есть внутренняя серьезная турбуленция, просто такая лихорадочная турбуленция, турбулентность, которая происходит в связи с ближайшими выборами. И есть Китай, который для Америки гораздо больший вызов, гораздо большая головная боль в существовании Китая, да, чем Путин с Зеленским вместе взят. И в этой ситуации, конечно, Украине нужны чрезвычайные какие-то усилия, чтобы попытаться как-то интенсифицировать западную помощь, навести на резкость трагедию Украины.
Я хотела еще поговорить о сатанизме, если вы не возражаете.
Я не специалист.
Но нам уже рассказали специалисты о том, что процветает сатанизм. В Украине-то он, конечно, особенно процветает. Украина, она вся сатанистская. Еще он процветает среди ЛГБТ. Там просто бурным цветом сатанизм на сатанизме. Но и к нам на территории Руси-матушки сатанисты, к сожалению, проникают. И нужно этих сатанистов признать экстремистами. Ну и вообще всячески наказывать и карать. Сатанисты-то откуда взялись? Но это уже вот прям...
Вот, понимаете, вот остается... Прям... Вот когда это все... Да, я понимаю, что вы теряете дар речи. Я тоже теряю в этом месте дар речи, потому что сатанисты, они, конечно, от сатаны. И остается только доказать существование сатаны, и вопрос будет благополучно решен. Тогда нужно найти сатану и силами Бастрыкина его обезвредить. И все будет хорошо. Да, но я не очень понимаю, где найти сатану за пределами Бастрыкина. Вот внутри Бастрыкина, да, это можно поискать. Бастрыкина, Кадырова там и других, до Путина включительно, да. Вот там, знаете, как, ну, это Вольтер, мысли Вольтера, что если Бога нет внутри человека, кажется, это Вольтер. Если Бога нет внутри человека, то его нет нигде. Разумеется, это да, поддерживает товарища Вольтера. Ну, про сатану можно сказать то же самое. Да? Мне кажется, что не надо особенно тут мучиться с определениями. То есть можно назвать, можно дать юридическую, так сказать, оценку происходящему. Можно перейти на метафоры. Если переходить на метафоры, то посланцы сатаны, те, кто бьют ракетами по детской больнице, вот они точно посланцы сатаны, если уж говорить о метафоре. Но я предпочитаю придерживаться Уголовного кодекса и ясных формулировок. Они убийцы, они преступники. Их надо изолировать. А вот когда их, если их удастся изолировать, то потом пускай к ним приходят психиатры и производят трепанации черепа, да, такие пассивные, чтобы пытаться понять, что там в этих мозгах, да, каким образом, да, вот каким образом ракетные удары по детским больницам становятся возможными с этих руководящих мозгов. Не знаю ничего про сатанизм, Лиза, это все бред сивой кобылы. Все бред сивой кобылы. Это преступники, которые, я уже говорил, да, деградация, растление и деградация – это главное содержание внутренней политики Владимира Путина в эти четверти лет. А некоторая часть растления, интеллектуального растления, заключается в том, что они предлагают жителям России, российским гражданам в 21 веке, да, перейти на средневековую терминологию. Да, сатанизм, давайте жечь ведьм, давайте молот ведьм.
Но это же очень эффективно. Это же вызывает к довольно простым понятиям.
Естественно, эффективно. Когда ты, так сказать, и без того не чересчур образованный народ еще нагибаешь и засовываешь вообще в средневековое дерьмо и пропитываешь его этим средневековым дерьмом, потом все очень просто. Вот сатана, мы боремся, да, вот борьба с сатаной, надо сжечь носителя сатаны. Вот и все. Ну, пробуй это. Только человечество, мне казалось, что с последним аутодафе эта практика как-то закончилась. И человечество, благодаря тому же Вольтеру, Монтескье, Руссо, перешло, да, Паскалю, Спинозе, перешло на какую-то другую терминологию уже, без сатанизма, да. Как-то другими словами мы описываем добро и зло. Но, видимо, не получилось. То есть, что ж не получилось? Напомню, что век назад, да, был Капица у нас, Капица, Ландау. Век назад, 70 лет назад. Мы страна Вавилова, Мечникова, Павлова. Ландау, Капица, Селедович.
Ну вот вы хотите сказать, что во времена Капица, Ландау и прочих прекрасных товарищей не было людей, которые говорили: сатанисты?
Сатанизма не было. Была контрреволюционная деятельность, и требовали расстрелять как бешеных собак. И все это было тоже полное средневековье. Но терминология была все-таки не средневековая.
Ну, а есть большая разница.
Нет, секундочку, разницы по результату нету. Я писал много раз, что мне совершенно все равно, под каким знаменем меня скорбят крокодилом или там ударят мотыгой по голове, понимаете? По знаменем зеленым, знаменем ислама, да, или под красным со звездами, или под триколором. Совершенно все равно. И любому человеку более-менее все равно, под каким знаменем его скормят крокодилом, или расстреляют, или повесят. Да? Это уже другой вопрос. Но все-таки терминология имеет значение. А терминология коммунистическая восходила к терминологии Робеспьера, французской революции. Друзья народа, враги народа. А эти вообще опустились, повторяю, в средневековье. У этих еще Спиноза не родил. Они там, в глубоком средневековье, они жгут, они уничтожают посланцев сатаны. Так удобнее с необразованным народом, вообще удобнее, им удобнее управлять. Он вопрос меньше задает. Серое вещество, упомянутое в начале нашей программы, не сильно задействовано, да? Достаточно спинного мозга, рефлексов. На уровне рефлексов людей переводят на уровень простых решений, на уровень делегирования ответственности. Я уже говорил, моя формулировка, да, вот того, что происходит, это преступный инфантилизм. Это десяткам миллионов взрослых людей разрешили быть малыми детьми. Ну, папа решит, папа же прав, папа знает, как поступить. Ну, большие есть люди правильные. Вот есть у папы, он же не может ошибиться. Нам скажут, как надо. Когда надо, нам скажут, что он скажет. Он сказал, что это хорошо, значит, это хорошо. Делегировали взрослые люди, десятки миллионов взрослых людей, делегировали ответственность за свои поступки. Им так сказали, им так легче поверить. Серое вещество вообще здесь не нужно. Эйнштейн, кажется, говорил, что... Про гитлеровские времена говорил, но это универсальная фраза. Что людям, которые, так сказать, готовы маршировать строем, им вообще не нужен. Да, головной мозг достаточно спинного для того, чтобы маршировать. И сегодняшнее место, как, так сказать, вот такое точка деградации российской совершенно подтверждает. Можно обойтись без серого вещества. Можно обойтись спинным мозгом, можно обойтись рефлексами. Что мы исполняем сейчас. Но все-таки терминология Робеспьера, которую перехватили коммунисты, терминология, она, так сказать, терминология неприступная, может быть, терминология противоправная, но это другое дело. Но Путин пошел в сторону, повторяю, в сторону просто вот сатанизма, это уже туда, в средние века.
Но вы хотите сказать, что противники Кремля не маршируют, просто они делают это совершенно другим образом, но они тоже объединяются, у них тоже есть вот это коллективное чувство, они тоже вступают в какие-то баталии и действуют абсолютно иррационально.
Риз, я совершенно идеализирую, люди, они люди есть, но системы разные, правила, нормы разные, мы об этом говорили, человек вообще более-менее одинаково изготовлен, да? Стартовые колодки более-менее одинаковые. Уроженцы Днепра, уроженцы Алабамы, уроженцы там, Новокузнецка, они рождаются с более-менее одинаковым набором возможностей. Но дальше система начинает работать. И все-таки Запад при либеральной системе, да, где мера вещей человек по некоторой западной идеологии, по некоторому Жан-Жаку Руссо, да, и человек не делегирует ответственность. Нет никаких пожизненных лидеров. Ни в Украине, при всей разнице политических устройств, ни в Украине, ни в Канаде, ни в Америке, ни в любой стране НАТО, нету никаких пожизненных лидеров. И люди не делегируют ответственность. Они голосуют, они сами выбирают. На равных, заметим, честных, справедливых выборах. Дальше они на равных, честных, справедливых выборах могут выбрать Трампа. Да, а могут не выбрать потом Трампа. Но никто не делегирует ответственность. И никому в Америке, за Трампа он или не за Трампа, ни одному человеку ты не объяснишь, что он должен сидеть молчать в тряпочку, а что-то решат за него. И кого дадут, с тем и будешь жить. И это не твое собачье дело. Там наверху договорятся. Вот это ты в Америке не объяснишь ни стороннику Трампа, ни стороннику Байдена. Уверяю вас. И в Украине... При всем открыто сложном отношении к Зеленскому и открыто драматичному противостоянию, но Украина, как справедливо писал один из ее президентов, это не Россия, как минимум в том смысле, что они сами решают, граждане решают свою судьбу. Да, драматично, да, сложно, да, не могут выбраться из коррупции, да, совершенно не стоит идеализировать украинцев, но политическая система все-таки на шаг впереди по сравнению с российской, безусловно. Потому что российская, собственно, это азиатская политическая система. По очень простым мерам. Выборов нету, есть лидер государства раз и навсегда пожизненно, который уже не уйдет. Да? Нету обратной связи, нету свободной прессы, есть политические заключенные, нету выборов, нету парламента, да? Нету разделения властей, нету независимого суда. По этим простым ответом, вот этим, да нет, мы определяем просто разницу политических устройств. И тут все совершенно прозрачно.
Как вы относитесь к тем, кто марширует под знаменами Путина?
По счастью, я к ним не отношусь.
Ну, не нужно тут вот этого заигрывания со словами.
Нет, это не... Почему? Это не заигрывание слов, это игра слов. Отвечаю. По-разному отношусь. по-разному отношусь, потому что если это люди, ну, это могут быть люди недалекие, это могут быть люди небольших ментальных возможностей, от которых нельзя требовать некоторого противостояния. Это очень разные люди. Я уже говорил, любое, да, очень опасная вещь, вот такие вот обобщения. Эти десятки миллионов людей все-таки там внутри очень серьезно делятся на заложников и активистов, на первых учеников по Шварцу, да, на первых учеников, на бенефициаров этого негодяйства, на подлецов, на людей лукавых и на людей просто, да, слом, ну, чьи ментальные способности не позволяют им противостоять, да, не позволяют им противостоять вот этому давлению тоталитарного режима. Мы же не первые такие. Маршировали, в Германии маршировали, вроде Кант, Гегель, Бетховен, там, да, Фихтвангер. Маршировали как миленькие. Да, очень разные люди. И очень по разным причинам маршировали. Я уже говорил, это моя любимая фотография, Гамбург, 36-й год, нацистский митинг. И все стоят в нацистском приветствии, кроме одного человека, скрестившего руки на груди. Он потом, конечно, погибает, да, погибает в концлагере, но мой разговор не о нем, а о тех людях, вот тысячи людей в едином порыве, да, Зигхайль. И я задаю простой вопрос. Они все приверженцы Гитлера? Они все приверженцы этой идеологии? Они все разделяют идеологии? Да ну что вы? Да ну побойтесь Бога. Просто настало такое время, когда для того, чтобы уцелеть, надо поднять руку в нацистском приветствии. И люди поднимают руку в нацистском приветствии. А что думает каждый из них, из этих десятков тысяч, мы не знаем. Историю интересует, повторяю, суммарный вектор. Суммарный вектор вот такой, какой был, и он закончился катастрофой. Закончится катастрофой и у нас. А почему? А то, что какая-нибудь бабушка, которая уверена, что если не будет Путина, то не будет России, и нас немедленно, да, ее немедленно засунут в какой-нибудь неправильный гендер, да, и она погибнет. И что надо спасти детей там от западного. Какая-нибудь честная бабушка, но малоразвитая, которая обожает Путина. Или даже не бабушка. Я знаю людей, да, вполне образованных, которые, ну, действительно как-то, да, которых этот вихрь увлек ментально. Ну, эти люди, вот эти, эта условная бабушка и какой-нибудь богомолов, да, это два совершенно разных случая. Это два совершенно разных случая. И их не два этих случая, десятки разных случаев. И типология, это, конечно, дело для писателей, для социологов. Это очень интересно, но разлет очень большой. Поэтому всех запихивать под один общий знаменатель в нравственном отношении не стоит. В политическом, да. Повторяю, историю интересует только среднеарифметическое. Среднеарифметическое вот такое сегодня марширует.
Возвращаясь немного к сатанизму, мне очень понравилась фраза председателя Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, протоиерея Федора Лукьянова, который сказал, что в Госдуме было 8 попыток это сделать, запретить сатанизм, магию и так далее, и все они благополучно были какими-то оккультными силами похоронены.
Это кто сказал?
Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, протоиерей Федор Лукьянов.
Господи Боже, потому что есть еще один Федор Лукьянов, да, это как Юрий Милославский, их много. А, да, но слава богу, что хоть не тот, хотя, в общем, уже скоро будет и тот. Ладно, фиг с ними. Послушайте, ну мы уже об этом говорили. Оккультными силами. Так легче с сатанизмом, с оккультными силами, с врагами. Так легче объясниться с вот этой, вот с этой бабушкой, о которой мы говорили, да, и с этим дедушкой. Им так легче. Им легче, с ними легче объясниться так. И этот, к сожалению, этот способ объяснения, этот словарь для разговора, он сегодня, да, он сегодня мейнстрим, он сегодня главный, это основной словарь. Чего мы к этому вернулись? Ну, конечно, оккультные силы не дают нам победить сатанизм. Лиза, давайте мы будем отдавать себе отчет, что когда мы переходим на их язык, то мы делаем им большое одолжение. Давайте все-таки не опускаться до их языка. Давайте переводить их речи на свой язык. Это демагоги. Это люди, которые захватили власть. И с помощью этой нехитрых проверенных демагогических приемов, отсылающих куда-то к иррациональному, к черту, к дьяволу, к оккультизму, они держат в подчинении миллионы людей, которые уже не знают, кто такой Капица, но уже знают, что такое сатанин. Они держат их в подчинении. Людей, которые не знают, что такое Капица, легче держать в подчинении. Да? Конечно, с оккультизмом гораздо легче. Надо просто понимать, называть своими именами, что они делают. Они пришли к власти, в том числе к власти над умами, над мозгами. И они продолжают компостировать эти мозги и превращать в труху и в дерьмо мозги, потому что с людьми с вот такими мозгами, превращенными в дерьмо, этими людьми гораздо легче управлять. Это абсолютная технология. В этом нет ничего, кроме технологии, в этом внедрении темы сатанизма.
О технологиях. Снова пошли разговоры о том, что закрывают YouTube. Во всяком случае, сегодня было официальное объявление о том, что в работе YouTube могут быть сбои из-за устаревания технических баз Google. Плюс пошли сообщения о том, что могут его закрыть вовсе, рассчитывают сделать это там до осени, плюс замедляют WhatsApp и так далее, и так далее, и так далее. Вы на какую аудиторию прежде всего ориентируетесь? Если в России отрубят YouTube, насколько сильным ударом это станет для вас, как для общественного деятеля?
Слушайте, я не общественный деятель, я публицист. Это разные вещи. А для меня, разумеется, я хотел бы, чтобы меня слышали и в России тоже. То, что я делаю, распадается как бы на две части. Вот такую терапевтическую, обращенную к уже моим соратникам, к людям, которые думают примерно так же, как я, да, тут терапевтическая сторона дела, просто очень важно, чтобы мы понимали, что мы, даже если мы в меньшинстве, даже если мы маргиналы, это не значит, что мы не правы, да, это очень важное ощущение, что ты не один, что есть другие люди, которые, мне очень важно, вот я что-нибудь напишу, вот у меня своя референтная группа, 5, 6, 7 человек, я смотрю, лайк, их есть, все нормально, значит, я ничего глупого не написал, ничего подлого не написал. Я в этих людях уверен не меньше, чем в себе, а может быть, в каком-то смысле больше.
Даже интересно, что это за люди? Группам.
Ну нет, я вам и сказал. Нормально. Они кто-то очень известный, кто-то совсем неизвестный. Но я ориентируюсь на... Вот у меня есть группа людей, да, вот такая референция. Она есть у каждого человека. Она есть у каждого человека. А одна сторона моей работы терапевтическая, чтобы люди, которые... Да, вот, ну, чтобы люди понимали, что есть другой человек, который думает, там, мысли сходятся, да, соображения, что ты в порядке, что если ты маргинал, выброшен вон, лишен права слова, и тебя все, так сказать, по Плутскому наложили сверху дерьма, да, люди сметки и люди хватки победили людей ума, положили на обе лопатки, навалили сверху дерьма. Это Борис Сынцев. Да, полвека назад, больше, чем полвека назад. А нет, примерно полвека. Да? Так вот, чтобы ты не думал, что если ты на лопатках, и на тебя сверху навалено дерьма, что ты плох, что с тобой что-то не в порядке. Чтобы ты понимал, что это по-своему нормально. Это терапевтическая часть моей работы. А вторая часть работы, конечно, это разговор с людьми, которые, ну, может быть, ну, во-первых, и мои соратники тоже, и мои единомышленники, которые продолжают находиться в России, их много. Ну и да, если кто-то, кого-то вдруг заинтересует мой ход мысли, это было бы славно. Это будет, конечно, сильным ударом, безусловно. Слушайте, но Путин, простите, я без мании величия, я был не один, но Путин начал с того, что угробил НТВ. Это была главная опасность для Путина. Федеральная независимая телекомпания. Потому что невозможно было захватить власть, когда самое влиятельное телекомпания в информационном вещании НТВ была с большим отрывом от первого-второго канала, и все смотрели НТВ. Невозможно захватить власть, когда есть телевидение на десятки миллионов аудиторий. Да? И поэтому первое, что сделал Путин, это угробил НТВ, чтобы не было никакой Сорокиной, там, Парфенова, чтобы ничего этого, Осокина, чтобы ничего этого не было. Да, и программа «Кукла». А они потом, они, началось все с уничтожения телекомпаний, закончилось тем, что нельзя выйти просто с плакатом, да, на улицу. Поэтому, естественно, они будут закрывать, закупоривать YouTube как могут. В этом ничего нет удивительного. А я бы, конечно, хотел, чтобы в России меня тоже слышали, разумеется, в первую очередь. И я как раз вот, когда есть там какие-то места, где я выхожу в эфир, меня всегда интересует доля слушателей из России. Это довольно большая доля, это 40-50%. Это значит сотни тысяч человек.
Давайте сделаем перерыв на рекламу. Во-первых, у нас на shop.diletant.media есть комплект, хороший комплект из 6 книг, 6 биографий. Это книги Феликс Дзержинский, Лаврентий Берия, Николай Ежов, Генрих Ягода, Иван Серов, «Время Андропова». Вы можете их посмотреть более подробно на нашем сайте, и вы можете приобрести со скидкой этот комплект, потому что они все вместе будут дешевле, чем если вы будете покупать их по отдельности. Это будет хороший подарок тем, кто интересуется историей Советского Союза. Это будет хороший подарок вам, если вам интересна такая литература. Но это будет хороший подарок нам, потому что мы без вашей помощи не можем работать. Чем больше вы нам помогаете, тем эффективнее наша работа, тем больше у нас возможностей вводить какие-то новые программы, например, что-то менять в сетке, подбирать какие-то новые интересные форматы. Может быть, даже кондиционер нам когда-нибудь починят. Ведущие будут более счастливые и более бодрые. Но на это, если честно, я уже не надеюсь. Но все равно я продолжаю пытаться. В общем, друзья, если вы можете нас поддержать, если такая возможность у вас есть, пожалуйста, сделайте это. Мы вам за это будем очень признательны. А еще у Виктора Анатольевича вышла свежая книга. И я думаю, вы про нее расскажете лучше, чем я.
О, да, рекламный брок продолжается. Как раз сегодня издательство «Видим», да, ныне Братиславское, да, в Братиславе. Это все замечательные мои товарищи по прошлым временам. Издательство «Видим». Выходит моя книга, которая называется «Девяноска». По-моему, прекрасное название. Мне нравится. «Девяноска». Это сборник моих текстов из такой некоторой публицистической, именно социально-политических текстов. Там будет мало нежных и лирических текстов, но за 40 лет литературной работы от раннего Андропова до позднего Путина, значит, 40 лет и десятки текстов в разных жанрах, в том числе тексты, которые еще вы не видели еще в печати. Под книжной обложкой, по крайней мере, они не появлялись. Отдельным бонусом, это меня уговорили, я, кстати говоря, не думал, что это правильная идея, но меня уговорили, и теперь понимаю, что это правильная. Это сценарий программы «Куклы», избранные сценарии, десяток сценариев поздних кукол, второй половины зрелых и поздних кукол с 97 по 2001 год. Не все лучшие сценарии, по моему мнению, лучшие отобраны. Должен сказать, что они меня удивили, потому что сценарий кукол – это была такая, ну, функциональная вещь. Это же не для того, чтобы их читать, а для того, чтобы их смотреть. Но вот я перечитал и с радостью понял, что это вполне кондиционно, это можно читать, это даже смешно бывает. И десяток сценариев программы «Куклы» в этой новой книге, которая вышла в издательстве «Видим». Милости просим, значит, предзаказ уже можно делать в издательстве. Книжка вполне, как мне кажется, симпатичная. И повторяю, для тех, кто меня читает, там есть тексты, которых вы не знаете.
Вот чудные были времена на «Эхе Москвы». Можно было бы в редакции вас встретить, подкатить так аккуратненько, получить книжечку с автографом, а теперь где-то, в Варшаве?
Да, милости просим. В Варшаве, в Братиславе, в Берлине эта книжка, она, наверное, доедет и до Москвы. Я не знаю, каким образом все технологически будет организовано. Я думаю, что и в России можно будет тоже ее каким-то образом получить. Но забавные времена. Назовем это так, забавные времена.
Виктор Анатольевич, я вот регулярно слежу за тем, что вы пишете, но перед эфиром я обычно сажусь и пролистываю вот на несколько недель все, что вы написали, и мне вот как-то какое-то странное ощущение было вот за этот период, когда посты о трагедиях перемешиваются с постами о футболе. И как-то вот вся жизнь наша вроде бы такая, где что-то обыденное смешивается с трагедиями. Но все же, а насколько уместно вообще сейчас писать про футбол?
Вы знаете, это несколько раз, много раз эта тема возникала. Что надо сделать из текущей трагедии? Не одной трагедии, не днем, когда произошла трагедия, а с трагедией многолетней. Надо замереть, надо перестать жить. Или сделать вид, что ты перестал жить. Отменяет ли это рождение детей, да, какую-то жизнь? Послушайте, Украина играла на этом чемпионате, и 2 из 3 матчей играла вполне пристойно, да, и тысячи украинских болельщиков на трибунах. Что, мы назовем их предателями Родины, начнем выкатывать им, так сказать, претензии, раздавать пощечины? Да нет же, нормальные люди. Жизнь продолжается всегда, жизнь всегда находит свои ходы. Почитайте, в гетто работали театры, в гетто, театры, бордели, была человеческая жизнь. Люди, да, жизнь продолжалась всегда, и жизнь продолжается всегда. Жизнь всегда, так сказать, эти, да, находят ходы. И очень хорошо, что она продолжается, и очень правильно, что она продолжается. И не надо валять дурака, и вот эту полицию скорби, да, надо изымать помаленечку из Фейсбука и из своей головы. Огромное количество людей вокруг, которые просто только и заняты тем, чтобы следить за тем, правильно ли ты скорбишь, да, имеешь ли ты право написать то или другое. Нет, братцы, так сказать, да, никакой нормальный человек не может просто погрузиться в скорбь и застыть в этой скорби, как муха в янтаре на 3 года. Это невозможно. Почитайте дневники военных лет. Почитайте, люди продолжали жить. Продолжали, да, и продолжались человеческие страсти, человеческие радости, человеческие горести, бытовые такие, любовь продолжалась. Все это, повторяю, самое, ну, вы-то иронически об этом сказали, Лиза, но печально здесь то, что когда люди пытаются просто перевести дыхание, вздохнуть, а футбол — это такой вот замечательный дозволенный наркотик. Можно на 1.5 часа забыть про существование Путина, прости Господи, Шойгу и Бастрыкина. Это же наркотик, а у меня единственный наркотик. Вот я не пью, не колюсь, понимаете, там, да, куда мне деться? Вот у меня есть эти 1.5 часа, когда я буду кричать, подпрыгивать, там, ругаться, схвататься за голову, и немножечко выдохну, и забуду про Путина. Разрешите мне на 1.5 часа в день, да, забыть про Путина. Не надо мне делать после этого выговоры, да, и это тема. И это, между прочим, тема общечеловеческая. Это ведь как любовь и как смерть. Это объединяет, а если разделяет, то в шутку, по крайней мере. Ты за этих, а я за тех. Это то, что дает возможность продышаться. Дайте друг другу и себе возможность продышаться. Не занимайтесь, да, не становитесь, да, не идите на службу в полицию скорби. Живите сами и давайте жить другими. Вот послезавтра финал, и еще будет 1.5 или 2 часа, когда мы все, очень многие из нас, на какое-то время забудут об этой драме, беде и дряни, которая нас окружает, на какое-то время будем просто людьми. Ничего страшного. Я вам разрешаю.
За кого болеете?
Это очень трудный вопрос, потому что вообще
изначально я болел за Англию. Я думала, все фанаты футбола знают, за кого они болеют.
Нет, мне футбол нравится. Мне футбол очень нравится. Я люблю футбол красивый. И в этом смысле я болею за Англию с 1966 года. Но за Англию на этом чемпионате болеть было очень-очень-очень трудно. Знаете, это вот как действительно, да, любовь зла. Ну, трудно, они плохо играли, они скучно играли.
Они разве не вышли в полуфинал?
Они вышли, так в том-то и дело, но они вышли в финал, вот. Но за все время чемпионата в хороший футбол они играли только один тайм. Я вам так скажу, я готов болеть за англичан, моя душа, да, с ними 66-го года. Вот Испания мне очень нравится, да, и это будет матч, где мне будет очень трудно. Я скажу так, отвечу на ваш вопрос так. Если англичане будут играть в футбол, я буду болеть за них. Если они начнут меня мучить, да, перекатыванием миллиардерского мяча, то я сниму с них свое благословение и буду болеть за Испанию, и Испания выйдет.
Очень-очень странная вещь футбол, когда хорошего футбола команда не показывает, но при этом выходит в финал. Вот я никогда это все не понимала, и сейчас еще меньше понимаю.
Так, ну, в том-то и дело, что справедливости нет. Футбол – это жизнь, мы уже говорили об этом, кажется. Футбол – это жизнь. Футбол – это жизнь, и в нем, как и в ней, сильнейшим образом, да, не существует понятия справедливости. Иногда команда, которая играет лучше, проигрывает. Иногда бывает просто там буквально несправедливость. Везение, невезение, драма, счастье, несчастье, футбол, справедливость, несправедливость. В футболе все как в жизни. И вовсе не всегда побеждает лучший. Привет президенту Путину, прости господи. Вовсе не всегда побеждает лучший. Бывают ошибки. И это тоже часть жизни. Драматические ошибки. Это очень похоже на жизнь. Именно поэтому такое, да, такое особое место занимает футбол. Может быть, футбол как никакая другая игра. В ней есть вот сильнейшая доля именно везения, справедливости, несправедливости. В баскетболе все-таки слишком много подходов. Та команда, которая лучше играет в баскетбол, она, видимо, и выиграет. В футболе нет. И да, это драма. Иногда это драма на многие десятилетия. Болельщики помнят какие-то драматические матчи десятилетия назад, и я тоже помню какие-то драмы 30-летней, 40-летней давности. Это замечательно, это часть жизни. Повторяю, счастливая, все равно счастливая часть жизни, потому что это игра в конечном счете. Потому что это игра. И можно вот в этот наркотик счастливый, да, немножечко принять его и немножечко забыть.
Удивительно.
Чем я буду занят? У каждого свой наркотик.
Виктор Анатольевич, если блогеров с ежедневной аудиторией от 1000 человек действительно обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре и запретят рекламу на их площадках за несоблюдение требований, по вам это как-то ударит? Вы собираетесь соблюдать подобные правила?
Слушайте, я уже давно, я не помню сколько, 7 лет назад меня признали СМИ, да, поскольку у меня там 300 тысяч, не помню, 200 тысяч, 300 тысяч. Значит, естественно, я СМИ. Я давно, послушайте, мне совершенно все равно, что они там решат. Они будут гадить, ну, по мере того, как они будут гадить, я буду думать, что с этим делать. Но думать об этом заранее, как говорил Жванецкий, давайте переживать неприятности по мере их поступления.
А как же вот это заранее решить, законопослушный гражданин или не, и все-таки не очень? Плашку-то вы оставите?
Плашку оставлю я и там же, в Фейсбуке. Я подробно, много раз, а потом уже один раз навсегда в прикрепленном тексте объяснил, почему я это делаю. Без подробностей. У меня есть заложники. У меня есть заложники в России, и я это делаю. И у меня нет никаких обязательств перед дорогой, почтенной публикой, дорогой аудиторией. Никаких обязательств, кроме того, что я говорю то, что думаю, что я пишу то, что думаю. И что я ни на кого не работаю. Что я не меняю политической позиции в связи с теми или другими, так сказать, номенклатурными происшествиями. Вот и все. Моя единственная обязанность перед вами говорить то, что я думаю. А эта плашка, оставьте это Роскомнадзору. Мне это совершенно неинтересно. Я это объяснил. Повторяю, у меня есть заложники. Огромное количество, я уже говорил, полиция скорби, полиция нравов. Да? Огромное количество людей, которые знают, огромному количеству людей, которые знают, как я должен поступать. И как я ставить плашки, не ставить плашки, что я имею право писать, что я не имею права писать. Я искренне советую заняться своей жизнью, оставить меня в покое, читать меня, если вам интересно, или не читать, если вам не интересно.
Перед тем, как мы закончим эфир, я коротко прочитаю новости. В Подмосковье разбился самолет. Предположительно, на его борту был только экипаж. Самолет упал под Коломной. Место падения пока не обнаружено. Самолет, судя по имеющимся данным, взорвался. Ну и, судя по тому, что опять же пишут, это был сухой суперджет. Но будем ждать более подробной информации, что же произошло, почему самолет упал и какова судьба тех, кто находился на его борту. Спасибо огромное. Виктор Шендерович был в нашем эфире, писатель. Эфир провела я, Лиза Аникина. После нас будет программа «Настоящий полковник», но так получилось, что будет она все-таки в записи. Она будет не про Пушкина и про его остроумие за гранью приличия. Мы с Александром Минкиным записывали эфир про Бродского, и про Бродского мы, в общем-то, и поговорим. Всем спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, если все еще не подписались. На меня подписывайтесь, можете еще на Виктора Анатольевича подписаться в разных социальных сетях. Ну и, конечно, телеграм-канал «Живой гвоздь» тоже для вас. Там есть все важные анонсы. Не теряйте нас, даже если вдруг YouTube начнет виснуть. Мы там все вам обязательно напишем. Всем пока.
Спасибо.